Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, встречаемся накануне события такого... не очень еще отрефлексированного. У нас только год назад возобновилась с благословения патриарха практика общемосковских крестных ходов. Ну, такой день, 6 сентября, когда мы празднуем собор всех московских святых, и вот как-то увязалось с этим такое желание всем собраться вместе и как-то продолжить молитвенное общение. Но мне кажется, что в полной мере это еще неосознанно, тем более, что Святейший все время как-то подвигает к тому, что это не только общемосковский, но и общероссийский, и как-то все время поднимает градус отношения к этому событию. Но вот когда читаешь воспоминания о Москве там 19 века, начала 20 века, есть такое выражение «пойти поклониться московским святым». Это было как-то всем понятно, так же, как киевским святым. Вот какие-то были центры, которые не требовали дополнительных пояснений. Все это в далеком прошлом, потому что сменилось очень много поколений, для которых это абсолютно ничего не означает, кроме как некий исторический факт. Вот насколько важно сейчас попытаться вернуть это ощущение, что Москва – это не только столица нашей Родины, не только место, где сидит правительство и президент, а это еще и центр святости. Вот возможно ли, в принципе, вам, как вам кажется, переломить это отношение? Потому что отношение к Москве, ну, с советских времен вполне скептическое. Причем это неистребимо. На мой взгляд, это не имеет логического объяснения. Это некая эмоция, которая из поколения в поколение, обретая разные формы, передается.
Ну, может быть, и имеет, если вот на последнюю часть вашего рассуждения отвечать или рассуждать в ответ, просто потому что вот эта столицецентричность нашей страны, которая, безусловно, является ее такой отличительной характеристикой, не каждая страна столицецентрична, не в каждой стране столица есть сосредоточение, там, не знаю, лучших университетов, всех государственных учреждений, банковской системы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, скажем, ярчайший пример — Соединенные Штаты Америки. Не мне вам рассказывать, что Вашингтон, округ Колумбия, в общем, относительно небольшой административный город, да, столица. И именно, кстати сказать, в этом смысле не случайно, нередко, хоть над этим и посмеются, но нередко, когда у человека, у обывателя спрашивают столицу США, он говорит Нью-Йорк. Ну, потому что Нью-Йорк намного больше на слуху, чем столица. В нашем случае это невозможно. Причем именно столица центричности, как справедливо замечают, когда столица был Петербург, Москва тоже, в общем, была по сравнению с Петербургом провинцией, и вот эти вот, есть еще же московско-питерские отношения.
Но при этом венчали на царство все равно в Успенском соборе Московского.
Да, да. Не, ну тут много, и сейчас, кстати сказать, в последние, вот, насколько я понимаю, годы есть попытка как-то это немножко поменять. Во-первых, дискуссия постоянно, не перенести ли что-то куда-то, часть вот государственных учреждений действительно вот обрели свое основное место, так сказать, дислокации в северной столице, само использование в северной столице. Но, возвращаясь к вопросу, мне кажется, ответа другого, кроме, конечно, надо, чтобы Москва воспринималась и осознавалась как такой центр святости, Москва, рядом с которой находится, строит Сергиева Лавра, и здесь уж никого не надо из тех, кто хотя бы примерно знает, что такое Лавра, убеждать в том, что это вот такое важнейшее место для нашей не только духовной истории, но и для современности. Но мы, кстати, знаете, недавно об этом вспоминали. У нас недалеко, как вот в понедельник на этой неделе была пресс-конференция, посвященная уникальному совершенно явлению, явлению Христа Спасителя в Элисте 80 лет назад. Если интересно, мы можем об этом тоже немножко поговорить. Вот у нас в ТАСС была пресс-конференция, на которой присутствовал глава республики и наш архиерей, управляющий епархией, и говорили об этом уникальном явлении, которое произошло в 1946 году при, в общем, большом количестве свидетелей в храме. Вот, и как раз-таки там вот в контексте беседы, которая у нас сложилась, я вспоминал о том, что не случайно ведь, мы, кстати, не раз в нашей студии об этом говорили, вот наши благочестивые предки, как принято говорить в таких случаях, они вот в процессе там самоосознания, да, сформулировали это самое самоосознание как «Святая Русь». То есть уникальное совершенно, да, в национальных культурах нет других, которые так бы себя называли, великой, прекрасной, какой угодно, да, но если брать национальные культуры европейские, ни одна страна, по-моему, Древняя Ирландия, вот как-то...
Священная Римская империя.
А это не национальное государство в современном понимании, я имею в виду именно вот уже, да, национальное государство уже после античной, конечно же, время, тут вы абсолютно правы, но и опять же Священная Римская империя там тоже, это, я имею в виду уже в христианском контексте, да, страна, которая себя... Ну, фактически утверждала, что святость – это вот главная ценность. Да? Не то, что, конечно, что мы все святые, а то, что это вот осознается, переживается всеми. И даже, кстати сказать, вполне себе в академическом смысле это можно оценить, потому что есть понятие культурного героя, да, которое используется в современном гуманитарном знании. И, конечно, это вот как описать, что такое Святая Русь? Это вот культурный герой – это святой, да, основной там. Вот. И, конечно, это важно, и это одновременно очень и очень сложно. Потому что, вы знаете, вот я даже могу сказать, поскольку начался учебный год, и, может быть, тоже это одно из тем наших станет, но вот после первых лекций с ребятами я вновь и вновь констатирую две тенденции, одна из которых, ну, или две, вижу две константы какие-то, одна из которых меня всегда радует, а вторая немножко огорчает. Первое, это радует, это то, что интерес вот к каким-то смысловым, глубинным, религиозно-философским темам, он безусловно, у ребят есть, и он очень большой. А огорчает то, что они совершенно не подготовлены к этому разговору. Может быть, здесь, кстати сказать, есть эта связь, что они этого не знают, поэтому еще им интересно. Но я все-таки надеюсь, что интерес обусловлен чем-то более глубоким, чем просто незнание. Поэтому незнание, вот то, что хотя бы... Даже в наших... Сколько? 30 лет прошло после Советского Союза. Они уже там всего чего только не учили в этих своих школах, гимназиях, олимпиадах, чем угодно. Но, конечно, какие-то очень простые вещи, связанные со значением религии, если говорить о русской культуре, вот с тем самым, на мой взгляд, никто лучше Бердяева это не выразил, что русская литература, да, ранена христианством, вот это все, оно вдруг как вот неожиданно, ой, как интересно, неужели это так, да? Вот.
Но... Нам привычно слышать это применительно к всему русскому. Русская культура, русская история, русская святость. Вот вы упомянули чудо, которое 80 лет назад произошло в Калмыкии.
Да, удивительно.
Калмыкия – это единственная республика бывшего Советского Союза, которая официально исповедует буддизм. Всегда причем. То есть, казалось бы, где христианское чудо и где буддизм, и где вообще все, что касается географии, в том числе и священной географии. То есть, что может почувствовать человек, которому рассказали, что вот 80 лет назад где-то в какой-то глуши, где там друг степей калмык, вдруг является Христос.
Я бы еще, с вашего позволения, здесь упомянул, что это регион, это народ, который был полностью выселен. Вот эти печально знаменитые сталинские директивы, да, скажем так, которые, вот что касается калмыков, да, то они полностью в какой-то момент были лишены, ну, по крайней мере, и на нашей пресс-конференции об этом вспоминали именно так.
Давайте вот вкратце просто напомним слушателям, что это за чудо.
Да-да, я сейчас к этому перехожу, я просто, к слову, хотел сказать. Речь идет о том, что в 1946 году в тяжелейшее время, а мы с вами понимаем, какое это время, да, то, с одной стороны, вот только что завершилась война, и на подъеме находится общество, и радость от завершения этого страшного, этой страшной войны, а с другой стороны, это понятно, что материальная жизнь чудовищная, общая такая тяжелейшая ситуация, и вот где, не где-нибудь, да, а вот в Калмыкии, где есть при этом православные люди, есть храм, и люди находятся, ну, в тяжелейшем, как бы мы сейчас сказали, моральном состоянии. Да, вот они, и они как-то вот все их состояние, оно, что называется, вопиет к небу, да, вот, вот надо, мы очень хотели бы получить какой-то ответ. И вот они там много километров идут в храм, чтобы собраться, и во время богослужения в присутствии, сейчас я боюсь соврать, но, по-моему, нескольких пары десятков, как минимум, людей, которые это все видели, является Христос. Вот, то есть они видят Христа в храме. Каких-то особых подробностей, вот таких, знаете, которым, конечно, всегда хочется человеку узнать, а вот как все это было, что, но вот, но у них, вот они все, люди, находившиеся в храме, они видели Христа, и они получили какое-то вот огромное, колоссальное утешение. И главное, что потом один из присутствовавших там прихожан, он решил, что надо попытаться это сохранить иконографически. И они нашли возможность, описав вот то, что они видели, и получилась вот эта икона, которая сегодня, естественно, там находится, явление Христа в листе, вот, вот со слов очевидцев. И удивительно, что поскольку сейчас, опять же, да, тоже еще один вопрос, а почему сейчас, почему вот спустя 80 лет, ну, тут сразу много всего возникает, и у нас вот участвовавшие в пресс-конференции коллеги, в частности, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, и он очень проникновенно об этом говорил, да, причем даже настолько проникновенно, что было ощущение, что вот он сам присутствовал при этом чуде, но действительно Борис Вячеславович может вот так очень точно передать настроение. Вот, и так вот, именно сейчас, когда вновь обратились к этой теме, и когда были подняты останки людей, которые присутствовали там, и вот как раз-таки один из тех, кто был в храме во время этого явления, Семен Тимофеевич Бондаренко, человек, который как раз-таки, насколько я понимаю, предложил вот написать икону, со слов которого во многом нам было написано, вот его останки в том числе были эксгумированы. И удивительная вещь, это уже нам рассказывают очевидцы сегодня, что гроб деревянный был полностью разрушен, а деревянный крест, который был в руках Семена Тимофеевича, он полностью сохранился. И когда его положили в автомобиль, там в фильме «Спасовском» есть этот эпизод, где человек, который это делал, он рассказывает об этом. Просто он замироточил, с него стала просто стекать вот маслянистая жидкость, и они потом долго вот это собирали. И даже человек сказал, что я машину теперь не мою, ну, потому что вот такое, такое чудо. Вот, вот происходящее в наши дни. Так что это действительно удивительно. Здесь очень много можно рассуждать и говорить на эту тему. Почему в Калмыкии, почему в это время, почему сейчас к этому вернулись? Ну, вот не случайно, видите, у нас какое-то, видимо, что-то такое, мне даже слова сложно подобрать, потому что вот второе обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вот воспоминания, да, и торжества на очень высоком уровне в связи с явлением Христа Спасителя в Элисте, произошедшим 80 лет назад. Крестный ход, с которым мы с вами сегодня начали. Вот, я, кстати, прошу всех обратить внимание, вот у нас на днях вышло обращение патриаршее в связи со вторым обретением, такое послание патриарха. Оно, естественно, во всех храмах прозвучит, будет зачитано. Но вот очень важные слова там патриарх говорит и о святом благоверном князе Дмитрию Донскому, и о том вообще, что это для нас сегодня значит. Очень важные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, ну вот для большинства наших соотечественников эта неделя прошла под знаком 1 сентября. Естественно, Новый год, новая жизнь, все по-новому. Но удивительно, в новостях было опубликовано слово Святейшего, касающееся духовных школ. И, вы знаете, с одной стороны, человек, совершенно незнакомый с церковной историей, может воспринять эти слова как некие дежурные. Ну, такая дежурная, правильная речь по поводу, что вот за все хорошее против всего плохого, и как должны жить духовные школы, как они должны воспитывать своих студентов, чтобы из них вот вышли дальше деятели церкви. А мне довелось недавно готовить передачу о святителе Афанасии Сахарове, и я просто позволю себе прочитать. Это те времена, когда будущий святитель Афанасий учился в Владимирской семинарии. Один из инспекторов этой семинарии, это самый конец XIX века, он оставил такое замечательное воспоминание. «Я отнимал водку у семинаристов и строго им выговаривал, но без огласки. Когда в епархиальном общежитии сторожа, передвигая столы, обнаружили поддельную снизу полку, оттуда вывалилась охапка запрещенных книг. Я долго расследовал в частном порядке. Бывало, вечером обходишь в туфлях тротуары и вдруг слышишь: «Ах, если б я тебе туза подсунул». Явно семинаристы потихоньку играют в карты. А я окликну их: «Да-да, хороший ход». Смятение. Это вот быт семинарий, которые...
Ну, это какие годы?
Это, сейчас скажу, 1895-1897.
Я понимаю, я имею в виду, это какие-то...
То есть в нашем идеальном представлении этого не может быть по определению. Но это реальная жизнь тех духовных школ, которые, как ни парадоксально, подготовили целый сон новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вообще все, что происходит в духовных школах, понять простому непосвященному уму невозможно. И в этой связи, вот как вам кажется, жизнь современных духовных школ, я полагаю, все-таки она принципиально отличается от того, что вот я только что прочитала в качестве свидетельства об истории вопроса. Как вам кажется, к чему... Ну вот, поскольку в церкви часто все строится по законам парадокса, вот правильная жизнь нынешних духовных школ даст ли такой же плод, как неправильная жизнь духовных школ накануне трагических событий XX века?
Знаете, я был бы очень осторожен с любыми свидетельствами историческими, касающимися, в общем, любой эпохи. Ну, понятно, чем древнее, тем осторожнее стоит быть. Просто потому, что... любое свидетельство современников, при всей его, этого свидетельства правдивости, может лишь часть какой-то истины нам открывать. Знаете, есть такая замечательная картинка, гуляющая по интернету, когда, ну вот, две стены, да, и вот в углу, по направлению к этому углу, в комнате, скажем так, да, находится цилиндр. И дальше есть отражение этого цилиндра на каждую стену, да, там прямоугольник или там квадрат, да, и окружность, вот, и в обоих случаях написано «правда-правда», а дальше вот с точки зрения, где угол зрения, который позволяет нам весь цилиндр увидеть, написано «истина». Да? Вот это очень хорошая метафора такая визуальная, которая говорит нам в том числе и о том, что такое... свидетельства современников. Конечно, никакое свидетельство не дает нам исчерпывающей картины того, о чем оно свидетельствует. И, конечно, жизнь в семинариях в конце 19-го, начале 20 века не сводилась к тому, что семинаристы ловко играли в карты, а тут неожиданно через 20 лет все стали новомучениками и исповедниками. Да? Как раз-таки тема, связанная с тем, что именно семинарии дали определенный процент атеистов, богоборцев, революционеров, тема не новая. Ну, не будем чего далеко ходить. Господин Джугашвили, товарищ Сталин, человек, учившийся в семинарии и получавший богословское образование. Были, так сказать, и другие, к счастью, не такие масштабные известные примеры. Вот, поэтому, конечно, картина была сложнее. Ну, а дальше везде люди, и во все времена можно встретить что-то, в том числе и в семинариях, что, наверное, вызовет, причем справедливую совершенно реакцию, критическую. Что здесь, там, что здесь хорошего-то? Хотя сказать, когда водку отнимают, когда отнимают хорошо, когда она там присутствует, там, где, может быть, ей не место. Вот. Но точно так же я могу сказать и в современном состоянии, да, конечно, там другой уровень, может быть, дисциплины, еще чего-то, но вот у меня есть опыт общения с семинаристами, с преподаванием в семинариях, в академиях наших центральных и встреч с ребятами. Они, конечно, разные тоже очень, и там всегда можно найти что-то, что можно как-то там покритиковать, о чем-то сожалеть. Другое дело, вы абсолютно правы в том, что если вдруг что-то случится, и вот этому, может быть, странно в наше время прозвучит, но на самом деле благополучию, в котором церковь находится, да, не общественно-политическому, не международным отношениям, которые сейчас переживают период, как сейчас модно говорить, турбулентности колоссальной, а вот церковному благополучию, если вдруг придет конец, он очень легко может прийти. Да? Кстати, Святейший Патриарх нередко об этом говорит, о том, что мы не должны успокаиваться, в том числе и потому, что сегодняшнее благополучие, там, отношение у общества, государства, это вообще не значит, что это навсегда. Я могу, как, так сказать, участник активной, да, церковно-общественной, церковно-государственных отношений, сказать, что, конечно, Патриарх совершенно прав, да, все может измениться. Так вот, если вдруг что-то случится и произойдет, как кто себя поведет и кто проявит вот такое исповедничество, да, мы, конечно, не знаем. Вот, кстати сказать, Святейший Патриарх на днях использовал слово «исповедник» вот по отношению к митрополиту Митрофану, который после ранения, горловскому митрополиту, который после ранения сейчас находится в больнице святителя Алексея, Патриарх его посещал.
Давайте об этом после небольшой паузы. Это «Светлый вечер», дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. С нами сегодня в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И вот мы до перерыва заговорили об этой встрече. Встречка шла здесь не очень уместно, но вы там были тоже в больнице святителя Алексея в Москве, где сейчас находится митрополит Горловский и Славянский Митрофан. Я напомню, 23 августа территория Богоявленского кафедрального собора Горловки, город Горловка, подверглась атаке ВСУ, и в результате удара БПЛА митрополит Митрофан был ранен. ему на месте, конечно же, оказали помощь, но вот сейчас он проходит лечение в Москве, и есть просто очень трогательные кадры посещения Святейшим Патриархом его в Москве на днях, вот в койке, в больничной, владыка Митрофан, он как бы не может, ну, не должен, наверное, по предписанию врачей вставать, но вот так сидя спрашивает благословение у Святейшего Патриарха. Вот вы там присутствовали? Какие у вас ощущения от того, что вы видели?
Ну, вы знаете, это действительно было очень такое, очень теплое, очень волнительное общение. И, конечно, владыка митрополит был рад и счастлив, что патриарх к нему пришел, и патриарх был очень рад его увидеть, поддержать, благословить. И очень важные слова святейший сказал о том, что, конечно, вот таким чудом Божьим митрополит избежал гибели, потому что владыка рассказал же, как это было, что когда вокруг, вот они там стояли возле собора, и когда вокруг летел беспилотник, они вначале решили, что, может быть, он просто пролетает мимо, но когда он развернулся или полетел на них, стало уже понятно, и владыка крикнул, что надо разбегаться всем, и сам тоже попытался, значит, в сторону отбежать, и он говорит, когда я уже понял, что он просто на меня летит, он говорит, я вот как вот такой в бассейн, как в море, как бы нырнул в траву, но вот, к сожалению, его задел, он, там четыре человека в целом пострадало, но больше всех пострадал митрополит, он уже перенес операцию, не одну. Вот, мы очень надеемся, и Святейший Патриарх сказал, что он верит и знает, что и физически, и морально все будет хорошо у владыки митрополита, что его ждет его паство в Горловке, и он назвал вот его служение исповедническим, вот, конечно, потому что вот разговаривая с владыкой, да и, в общем, с нашими коллегами и братьями, которые только что вернулись из Горловки, мы понимаем, насколько это сейчас тяжело и насколько это опасно. И видите, самое, конечно, чудовищное то, что, что бы там ни говорила украинская сторона, но совершенно понятно, что это был целенаправленный удар по группе людей, которые, находились возле собора, и которые вообще, там не было ни военных, ни людей в военной форме, ничего. То есть совершенно очевидно, что это были мирные люди, в общем, молящиеся, да, или помолившиеся. И, конечно, это очень такая страшная история. Вот. Вот такие вот, да, дела.
1 сентября вообще-то день, когда... Те, кто еще помнит, вспоминают еще более страшную историю. Когда она происходила 22 года назад, казалось, что память об этом не вытравится никогда. Сейчас...
Беслане.
Да, я рискну предположить, что есть достаточное количество людей, которые, ну, может быть, слышали, а может быть, не слышали. Когда-то где-то что-то было. Просто каждый раз 1 сентября и в дни, когда поминовение того, что там произошло, происходит, всегда стараюсь, если есть такая возможность, напомнить, что в результате той трагедии погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе 186 детей, а инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 дети. Это не укладывается никуда. То есть это даже произносить как-то язык не поворачивается. И когда мы говорим, что на Донбассе существует аллея ангелов, в Беслане существует город ангелов, это мемориальное кладбище, где вот все эти сотни людей похоронены. Вообще все, что было тогда, казалось... никогда не будет забыто и никогда не будет повторения этому. Однако мы продолжаем жить, и мне кажется, все реже и реже об этом вспоминая, о том, что происходило на нашей родине в конце 90-х и в первой половине нулевых годов, я думаю, что мы становимся морально очень уязвимы, потому что злодеяния продолжают происходить, а у нас не вырабатывается внутреннего априорного отношения к ним. Мне кажется, это проблема.
А что имеется в виду, что
мы слышим периодически сводки с фронтов специальной военной операции. Мы слышим какие-то новости, касающиеся вот трагической гибели каких-то мирных людей. И мы перестаем этому ужасаться. Когда происходил захват школы в Беслане, я в силу профессии, как и все мои коллеги, в течение всех этих дней просто не отключались от всех возможных средств связи, чтобы быть в онлайн-режиме в курсе того, что там происходило. И все время были наготове, если редакция командирует, чтобы можно было туда моментально катапультироваться. И казалось, что вся страна пульсирует в унисон. Сейчас, когда мы очередной раз слышим отчеты о человеческих жертвах в той или иной ситуации, нет ощущения, что это твоя боль.
Ну, у кого-то нет, у кого-то есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Тут, с одной стороны, безусловно, это все как-то тяжело и трагично, я имею в виду осознавать, что что-то забывается. С другой стороны, есть некая неизбежность, да, и понятно, что когда происходит там что-то страшное один раз на протяжении большого периода времени, то люди реагируют одним образом. Когда нечто подобное начинает происходить ежедневно, человек так или иначе, к этому, если можно так сказать, адаптируется. Да? У Федора Михайловича, нашего дорогого, есть такая фраза в одном из произведений, что человек есть существо ко всему привыкающее. Это, наверное, лучшее из его определений. Можно спорить, но, в общем, похоже, что он в каком-то смысле прав. Поэтому это, знаете, такой повторяющийся разговор в разных вариациях, связанный с тем, а как вот быть врачу, должен или не должен он пропускать все через сердце и так далее и тому подобное. Ну, конечно, тут очень много, мне кажется, разных аспектов этой темы. Мне вот с точки зрения того, о чем я могу рассуждать, не просто как вот, не просто, так сказать, в личном качестве, а, может быть, как человек, который немножко этим там занимается, более-менее академическом ключе, это все-таки проблема памяти, того, что мы сохраняем в памяти, того, как мы это сохраняем, и то, что мы позволяем себе забыть. Потому что Юрий Михайлович Лотман когда-то, так сказать, в граните отлил, что культура есть память, но эта фраза значит не только то, что культура – это то, что мы храним и помним, но это также и отсутствие того, что мы забываем, да, и почему забываем, почему что-то забывается. Мы, может быть, не до конца даем себе отчет, что многие вещи, которые для нас важны, значимы, там, дороги даже, они стали таковыми, с течением времени, да, эта память, она не просто сохранилась, она как-то, условно говоря, понятно, что отношение к Достоевскому сегодня и в годы его жизни, оно совершенно разное отношение, да, и в любом случае для многих современников Достоевский находился в ряду других авторов, и, в общем-то, далеко не всегда впереди. И посмотрите, как ситуация там изменилась. Раз уж я этот пример взял, вспомнив просто цитату от Федора Михайловича. Вот, поэтому здесь вопрос, а как правильно, да, ведь мы с вами как-то говорили, вот, скажем, про празднование Великой Победы 9 мая, да, как сделать так, чтобы эта память, которая, неизбежна, ничего ты не сделаешь, да, это все равно, что сейчас говорить, почему вот у нас память о войне 1812 года вот не такая, как была там, в 1814 году, потому что много времени прошло, и тут очень сложно это, да, так, какие-то вещи сохранить. Вот как это сохранить правильно, как эту память не превратить в такую псевдопамять, как это не сделать фарсом каким-то, и как об этом не забыть. Да, потому что это такая непростая задача. Но вы знаете, культура – это вообще ведь неспокойное слово из учебников. Мы, может быть, не до конца осознаем себе, насколько человек, вот, собственно, и является человеком вот, в той степени, в которой он вписан в пространство культуры. Кстати сказать, с самого начала вот специалисты говорят, что младенцы в разных странах, они по-разному плачут. Ну, скажем, французские младенцы, они будут плакать.
Они плачут по-французски?
Они будут плакать с интонациями, ну, сильно упрощая, восходящими, да, немецкие с нисходящими. Вот. То есть это уже культурное воздействие, да, потому что они, находясь в чреве матери, слышали французские голоса. И вот мы очень с этой культурой переплетены, да, и культура – это не что-то, повторяю, такое вот затертое из учебника, а там после погоды или перед погодой, как когда-то очень остроумно сказала про спорт Ирина Роднина. Вот, а это что-то, что является ничем иным, как мучительным поиском того, что такое вот человек, который тоже во многом память. Да? Человек, конечно, не только память, но человек во многом память, потому что то, чего мы не помним, того для нас не существует. То, что мы отказываемся вспоминать, да, вот если здесь пересечь вот это индивидуальное и коллективное, о чем вы сказали, да, как можно забыть. Вот как правильно помнить. Да, это же не значит нагнетать, посмотрите, какой это был ужас, да. В этом тоже есть что-то такое искусственное и неправильное, но понятно, что один из самых таких вот очевидных и сильных способов – это люди, которые это пережили.
Но в нашей церковной жизни, в нашей церковной истории и в нашей культуре есть очень яркий и наглядный пример, как. Мы помним о Куликовской битве, потому что существует Дмитриевская родительская суббота, и забыть об этом не дает церковь на протяжении веков.
Да, конечно, ну и не только церковь, и, ну безусловно. Да, а я же не говорю, что у нас нет ответа на вопрос, как. Их много, этих ответов, просто они, ну, жизнь, вот, жизнь – это не алгоритм, поэтому вот это так, что что-то иначе, и у нас нет какого-то универсального способа правильного сохранения памяти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А я хотел бы вернуться к одной теме, которую вы вначале поднимали, о том, что студентах неизменно не иссякает какой-то интерес к религиозно-философской проблематике, но они не подготовлены к этому разговору. А вот что означает быть к нему подготовленным? Просто какое-то количество прочитанных книг?
Я имел в виду, что они просто мало знают, и знают даже, ну, не с точки зрения какого-то определенного знания. Да, мы с вами вот перед эфиром вспоминали, что я на студентах проверял, но я вот, как мне кажется, память – вещь коварная, возвращаясь к теме памяти, но, как мне кажется, там фразы, там, «святая простота», там, «Ян Гус», «старушка, подбрасывавшая поленья», да, согласно преданию, в костер, на котором сжигали Яна Гуса, и вот услышавшая «святая простота» в свой адрес, да, потому что она думала, что она так угождает Богу. Мне кажется, что это вот, ну, условно скажу, упрощаясь, любой советский школьник это знал. То есть это были, ну, если не вполне фоновые знания, ну, то почти фон. То есть это, вот. А сегодня это, я даже не про это скорее, а про то, что все-таки, как мне представлять, я могу ошибаться, что когда я начинаю со студентами говорить, ну, просто хотя бы показывать им и рассуждать с ними о том, какова роль религии в становлении культуры, для них это является какой-то неожиданностью. Ну, потому что есть какая-то религия, они могут ее уважать, не уважать, знать, не знать, любить, не любить. Но вот это вот 2 плюс 2 сложите, вот это же 4, смотрите. Да? Вот это почему-то оказывается таким, ну, весьма неожиданным. Могу ошибаться, но вот по реакции, которую мне удается считывать, у меня, к сожалению, в основном лекционное общение, ну и плюс там вопросы, конечно, вот, то вот есть такое впечатление. Я скорее вот это имел в виду.
Но тут возникает совершенно иной вопрос. А будет ли кому вообще интересоваться чем бы то ни было лет через 50? Тут меня ошеломили несколько практически одновременно опубликованных. Я знаю, что вы не любите всякие опросы, социальные исследования и прочее.
Почему же не люблю? Я их обожаю.
Но несколько таких отчетов о демографическом состоянии человечества. Ну, если суммировать, разные группы ученых в разных странах пришли к единому, можно сказать, мнению, что на протяжении ближайших 30-50 лет демографическая ситуация уйдет в минус. То есть сейчас она, в принципе, в нулевом состоянии, но она по инерции продержится на этом плато еще несколько десятков лет за счет удлинения человеческой жизни, а потом начнется резкий спад. То есть такая прелестная перспектива, что мы все, как динозавры, вымрем лет через 100, и память хранить будет просто неактуально, некому. Не думаю, что есть хоть какое-то малейшее предположение, что с этим делать. Но если вернуться к священной истории, ну, есть же примеры исчезновения одного человечества и замены его другим.
Сложные вопросы задаете, многого ожидаете от собеседника. Я, знаете, это, я тут это, как сказали бы в американском фильме «I'll take a rain check», я же не готов сейчас пытаться ответить. Единственное, что мне кажется, что как бы мы ни трактовали апокалиптическую перспективу, описанную в Священном Писании, все-таки вряд ли она имеет в виду всего-навсего затухание, вот демографическое затухание человечества. Хотя не готов в данном случае как-то здесь рассуждать. Боюсь, что скажу какую-нибудь глупость.
Но как вам кажется, вот живя с такой перспективой, имеет ли смысл в принципе рефлексировать на эту тему? Или, как сказано в Библии, до последнего дня можно пить, развлекаться и жить сегодняшним днем, удовлетворить?
Не совсем так сказано все-таки. То есть это сказано.
Веселиться, да.
Да-да, ну нет, ну там все-таки это смысл этого выражения. Мы все-таки немножко другой. Осмысление его. Да нет, рефлексировать вообще имеет смысл. Я бы так точку поставил, имеет смысл рефлексировать. А дальше вопрос уже выбора какого-то поведенческой модели. Потому что по большому счету, если мы говорим о религиозном взгляде, о религиозном отношении к жизни, то, в общем, как мне кажется, собственно, главное, что человек обретает вот на пути религиозного поиска, это вот некий образ жизни. Вот. Ну, как правило, отличающийся от того, который у него был, когда он этот путь религиозный начинал.
Вот такого рода перспективы, как описывает, в частности, сейчас Марина, их же много разных сегодня. Можно волноваться по поводу резкого уменьшения населения земного шара и вообще вымирания человечества. Можно волноваться по, казалось бы, смежной теме победы над человечеством искусственного интеллекта и так далее. В общем, апокалиптических сценариев, сейчас это слово в кавычки беру, их много. И вопрос возникает, мне кажется, тогда, когда они стремятся, эти сценарии, оказать такое парализующее воздействие на жизнь. Ну, тогда,
а
в принципе,
почему парализующее?
Ничего. А вот это если... мой вопрос. Отвечает Владимир Иванович Легуй. Отвечает, как в той программе. Собственно говоря, что вот... Что можно противопоставить из христианской перспективы, ну вот этим парализующим как бы эффектом, что, а что зачем тогда
пшеницу сей, знаете, как говорили наши, так сказать, как говорили в таких случаях, да? Ну, мне кажется, что может быть вот один из парадоксов христианского отношения к жизни и что ли, выбора вот этой вот правильного, не знаю, как здесь точнее сказать, поведения, заключается в том, что, несмотря на глубинную убежденность в том, что вот никакое Царство Божье на земле невозможно, ни в каких его, так сказать, вариациях, да, это, в общем, противоречит Евангелию, но это совершенно не означает какой-то, я не знаю, там, бездеятельности, пессимизма, постоянного такого подавленного состояния с точки зрения христианина, который, в общем, должен, которому обращен призыв, там, всегда радуйтесь, да, помимо прочего. Вот, и это действительно чисто логически, наверное, не так просто соединить. Потому что все-таки либо одно, либо другое. Либо мы все умрем, да, и тогда что ж тут уже? Либо совершенно другой выход. Ну, наверное, так. Я боюсь, что я более как-то так детально не скажу. Но мне кажется, что... Вот, я не знаю, я никогда вот не как-то лично, у меня нет в опыте вот этого переживания, вот этого апокалиптического ужаса, ой, там кошмар надвигается, там еще что-то, еще...
Ну вот, у меня, честно говоря, тоже нет, и я поэтому так и интересуюсь, пытаюсь на себя примерить психологию человека, который всерьез вот такого рода переживания по поводу таких сценариев впускает в жизнь. Ну, потому что можно переживать за то, что, не знаю, там, ребенку нужно поступить в институт, там, не знаю, обеспечить семью там, едой и одеждой, там, какой-то проект рабочий, что-то, что вот в какой-то перспективе от тебя зависит, и ты можешь на это здесь сейчас повлиять. И эти переживания непонятны. И как будто бы наряду с ними возникает такой еще один в этом ряду. А еще вот еще сокращение населения земного шара и вообще сильный искусственный интеллект, который нас поработит. Но что-то вот такое, какая-то несоразмерность возникает.
Ну, есть же вполне здравое, мне кажется, по крайней мере, на уровне рассуждения, да, может быть, не всегда легкое для исполнения, но понимание того, что если ты на что-то не можешь повлиять, то совершенно бессмысленно по этому поводу переживать. Потому что эти переживания, кроме расчесывания твоего состояния, они,
не знаю,
в общем, ничего тебе не дадут.
Мы как-то очень странно воспринимаем вполне христианскую перспективу. Посмотрите, мы в символе веры говорим «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».
Да, прекрасно.
Апостол Иоанн Богослов заканчивает свои мысли словами «Ей гряди, Господи, Господи Иисусе».
Иисусе, да, да.
Но, может быть, благодаря тому, что вот мне довелось в последнее время заняться циклом, посвященным новомученикам и исповедникам Церкви Русской, ведь это... апокалиптическая перспектива, она в их жизни как раз была позитивной. То есть она как раз открывала возможность выйти на совершенно иную траекторию своей духовной жизни. Она естественным образом устраняла соблазны и давала возможность сосредоточиться на главном. Не случайно вот парадоксальность воспоминаний многих, кто выжил, в том, что самые плодотворные для себя годы они относили к самым тяжелым испытаниям. Но мы просто все время применительно к своей собственной судьбе, видим картинки апокалипсиса как ужас, о котором мы не будем думать, потому что это ужас.
Мы так как раз, мне кажется, с Константином Михайловичем пытались сказать, что не видим. Это как ужас. Вот. Достаточно ужаса для каждого. Не, мысль понятна, но мне кажется, что это, во-первых, от человека зависит, но я совершенно согласен с тем, что у нас есть вот в какой-то такой рефлексии по поводу окончания времен, в том числе и в попытке христианской рефлексии, нередко художественные, может быть, превалируют вот такие, ну, страшные ноты, что тоже вполне объяснимо. Вспомните, по крайней мере, летописное изложение того, что потрясло князя Владимира, да, в разговоре с греческим философом, да, по-моему, это икона страшного суда, которую он показал. И вряд ли там летописец имел в виду, что нашего предка и отца-основателя, так сказать, потрясло вот фундаментальность как-то открывающейся жизни будущего века. Он тогда вряд ли это мог воспринять, не будучи христианином. А вот такой страшный финал, так сказать, он скорее все-таки довольно серьезно на серьезное потрясение оказало. Это вот такое человеческое, очень человеческое. То есть в каком смысле, если вернуться или перекинуть мостик к моему любимому Данте, чтобы проникнуться вот последней, важнейшей, главной, уж точно для Данте, частью рай, нужно как-то и ад этот пережить, и через чистилище пробраться, но это вот нелегко дается. Мы же как-то с вами уже вспоминали, что вот тоже удивительная вещь и в русской культуре, да и не только в русской, именно вот эта первая часть, она прочитана и отрефлексирована больше всего. Вот так, вот такое человеческое, такая человеческая особенность.
Ваши юные слушатели, ваши студенты задумываются на эти темы, или это совсем вне сферы их интересов?
Я не знаю, я думаю, что задуматься, но при этом, понимаете, так как на это можно задумываться, об этом можно задуматься, хотя 18-20 лет.
Замечательно, можно.
Можно, но это другое задумство. Да? Потому что, понимаете, им еще лет 30 до того, что когда ты проснулся утром, у тебя ничего не болит, да, значит, ты умер. Понимаете, вот у них еще нет этого состояния. Поэтому это так по-другому переживается.
Нужно земную жизнь дойти до середины.
Ну, хотя бы.
Не уверена. 18 лет – это как раз очень героическое время, когда…
Ну, вот именно оно героическое.
Ничто не мешает мечтать.
А в сумрачном лесу там ничего героического не было. Там как раз, помните, первое слово, которое произносит Данте в «Божественной комедии» – это «Сжалься, помилуй, мизерере». Что там героического-то? Это сдаюсь. Вот там весь героизм.
Но мне кажется, вот в Маринином вопросе последнем был очень важный мотив, что даже если мы читаем новости, видим какие-то пугающие, глобально пугающие инфоповоды, что-то про будущее устройство мира, которое ничего хорошего не обещает, можно действительно впасть в уныние, руки опустятся, тогда зачем все, а можно это воспринять как какое-то топливо для духовной жизни, для активизации покаяния, говоря таким языком церковного предания, для какой-то памяти смертной, или для какого-то трезвения и постоянной такой вот духовной собранности, которая, надо полагать, что эти сценарии могут развернуться позже, чем конкретно эмпирический человек окончит земной путь, и вот какого-то там катастрофы мира, может быть, мы не увидим, но это не мешает воспринять это как вот какой-то призыв к бодрости и духовному деланию в каждую минуту.
Мне кажется, прекрасный жизнеутверждающий финал нашего непростого извилистого разговора.
Я хотел, правда, спросить, что вы об этом думаете, но, видимо, говорил слишком много и все сказал.
Я об этом подумаю обязательно.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова. Я Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».